Мы, наверное, будем начинать. Вот, если вы сможете пить чуть тише кофе, нам будет легче, и вам будет слышно более хорошо. У нас здесь примерно 50 вопросов. Я буду их Денису задавать, и Денис будет стараться отвечать на них. Поэтому ваша задача — слушать. Все остальное мы сделаем. Давайте с такого вопроса начнем. Вот вы на многие вопросы уже отвечали в своей жизни. Вам много их задают онлайн и лично. Вам запомнился какой-нибудь самый странный вопрос в вашей жизни, который вам задали? Может, смутил вас, или рассмешил, или удивил?
Ну, наверное, трудно вспомнить так быстро всю жизнь. Говорят, перед смертью, как это быстро, да. Ну вот буквально в этом году, хорошо слышно, нет, что-то какой-то звук такой? В этом году в лагере, в христианском лагере, ко мне подошел один маленький мальчик, ему 7 лет, и он посмотрел на меня и говорит: «А ты из Майкопа?» Майкоп — такой город есть, город Майкоп. Я говорю: «Нет, я не из Майкопа». Он говорит: «Странно, а голова у тебя как Майкоп?» Это самый странный вопрос в моей жизни, который я слышал. Я до сих пор не могу понять, что он означает. Почему моя голова похожа на Майкоп?
Я надеюсь, мы не побьем сегодня этот вопрос. У нас несколько блоков вопросов. Самый большой вот о Денисе, о нем лично. Сейчас те вопросы, которые немножко нам покажут вообще его личность. И такой вопрос: что вы скажете о своем характере вообще? Лично вы о своем характере. Положительные черты, отрицательные, с которыми вы боретесь, может быть?
Ну, легче начать с отрицательных. У меня, когда мне было 23 года, или 24, я обнаружил с ужасом, что я, оказывается, ужасно ленивый человек и жутко неорганизованный. И эта причина, почему так возникла, потому что с детства мне было очень легко учиться. И я учился очень легко, я почти никогда не делал домашней работы, в школе я схватывал все на лету. И так я доучился до конца школы доучился, получил хороший аттестат, и я понял, что я не умею. То есть, когда я поступил в институт, то первый курс я тоже проучился очень легко первый курс. Нет, это было не 20-й год, это было раньше. А вот на второй половине второго курса уже начались темы, на которых моего врожденного таланта не хватало. И я начал, как говорится, притормаживать. То есть врожденного таланта у меня не хватало, а учиться я не умею. Понимаете? Я не умею усердно сидеть за книжкой, я не умею копаться в этой ситуации. И я вдруг понял, что я колоссально сдаю в учебе, и мне все плохо стало. И это было для меня очень таким открытием, что я, оказывается, ленивый и я, оказывается, неорганизованный. И это то, что во мне, произвело такое очень сильное революционное изменение, и я очень сильно начал с этим бороться. Я с этим борюсь до сих пор, и я не всегда это удачно побеждаю. Я уже рассказывал как-то кому-то, что однажды меня в лагере спросили, как вы боретесь с ленью. И эта запись попала моей маме, и она слушала эту запись, и я как раз зашел в дом и слушаю, как она слушает эту запись, и там на записи говорят: «Брат Денис, как вы боретесь с ленью?» И моя мама говорит: «Нашли кого спрашивать». То есть, в общем-то, у меня до сих пор это остается, я очень сильно с этим борюсь. Вот. А из положительных качеств, мне кажется, я, возможно, преувеличиваю и, возможно, не объективно сужу, но мне кажется, что Бог меня в жизни научил не осуждать других людей. Мне кажется, что я не сужду. Есть люди, которые достаточно плохо ко мне относятся, и я в сердце своем не вижу к ним негатива.
То есть... Это природное качество?
Нет,
или вы пришли к этому?
Я пришел к этому, да. Uh-huh. Это была достаточно серьезная борьба. Но мне кажется, что, возможно, Бог мне покажет какие-то обстоятельства, где я увижу, что у меня еще есть в чем бороться в этом вопросе. Но на данный момент мне кажется, что у меня в этом вопросе вот есть прогресс.
А какие вещи раздражают вас в жизни вот больше всего?
Непунктуальность очень сильно раздражает. Очень. Когда вот мы договорились, и человек не выполняет вовремя дел, и мне это очень сильно раздражает.
Себя вы можете назвать пунктуальным?
Ну, я очень сильно стараюсь, да. То есть, по крайней мере, дома, когда мы детей собираем на собрание, вот раньше у нас дома молитва была раньше, я всегда говорил так: объявляется получасовая готовность, там, объявляется питание, и ровно в 12, там, или ровно в 10, или ровно в 6, дети выходили. Но для меня это очень важно, чтобы было пунктуально. И еще меня сильно раздражает я не осуждаю это. То есть я и пунктуальность, ну, не пунктуальность даже не осуждаю. Мне это просто не нравится. Меня еще сильно раздражает, когда вот я сегодня говорил об этом, что человек с двойным дном. То есть вот человек говорит одно, а потом оказывается, что он не сказал. Вот, например, вот вы пришли ко мне в гости. Я говорю, будешь есть? Ты говоришь, что я не хочу. Ну, не хочешь, не ешь. А потом он говорит, что он меня не пригласил второй раз. Я хотел есть. Вот это ужасно раздражает. Но это в быту. А бывает такое в жизни. То есть человек как бы двойной. Вот мне это не нравится.
Ну, в учебе вы успели поправиться. Университет вы хорошо закончили.
Да, потом еще в аспирантуру поступил. Да.
Вы кандидат наук?
Я сдал кандидатский минимум, да. Вот. Но кандидата наук я не получил, потому что там надо было защищать диссертацию. Мне было лень. Нет, я немножко шучу. На самом деле я написал. Вот. Но тогда в России была такая ситуация, что надо было очень большие деньги платить за сдачу. Очень большие деньги. У меня просто не было таких денег, чтобы заплатить.
О чем была ваша диссертация?
Интересно. Это была диссертация по физике, совмещенная с компьютерной техникой. То есть, вот представьте себе, что, например, проводят какой-то эксперимент, например, машину разбивают например, о стену, допустим, эксперимент проводят. То есть возникают какие-то сигналы, не повторяющиеся. И ты не знаешь, что придут этих сигналов. Ты не знаешь, маленький или большой сигнал. Ты не знаешь. Надо придумать способ моментального измерения сигнала неизвестной амплитуды, который никогда не повторится. То есть он слишком дорогой, чтобы его повторить. И вот мы с научным руководителем изобретали эту штуку. Вот.
Понятно.
Ну, я рад, что хоть тебе понятно. Мне, например, нет.
Это у вас было, и вы учились на программисте?
Да, программист, системотехник, да.
Вы любите свою профессию?
Очень любил программист, но я очень любил, но сейчас я мало работаю, поэтому я уже отстал. Честно говоря, уже несколько лет я не работаю, почти не работаю, и программирование, оно большими шагами идет вперед, и я уже так, аутсайдер, конечно, в этих вопросах.
То, что вы компьютерщик, ну, так, общим словом говоря, это вам как-то помогло, ну, здравую позицию определить в отношении к интернету, компьютеру и в отношении к вопросам таким, как чипирование и вот подобная вся вещь?
Ну, насчет чипирования, да, потому что я сразу, когда пришел в церковь, и я услышал огромное количество фантастических каких-то идей с кафедры, касающихся компьютеров, но я просто как программист понимал, что это, ну, они люди начинали с каких-то фантастических книг. Я с этим сразу стал бороться, мне начали доказывать, что это не так. Но я-то знаю, что это не так, потому что я программист, я точно знаю, что это не так. Поэтому с чипированием мне легче. Мне легче, когда, ну, я знаю, что это все как бы выдумка и все остальное. Вот в отношении с интернетом, в какой-то мере, наверное, да, потому что... Вообще, у меня с компьютером, знаете, какая история интересная. Как я вообще стал программистом, очень коротко. Когда мне было 12 лет, я первый раз увидел компьютер. Это был компьютер, который назывался ZX Spectrum, но, может быть, кто-то из вас не знает это дело. Тогда еще информация не с флеш-карт, не с дисков, с кассет магнитофонных закачивалась, понимаете, туда. А вы даже не знаете, что магнитофонная кассета. Вот. Я вообще такой динозавр в этом вопросе. Очень старый. Так вот, и я когда первый раз увидел этот компьютер, я сказал папе с мамой, говорю, купите мне, пожалуйста, компьютер, потому что я очень хотел играть в игры. Ну, я же в неверующей семье жил, я очень хотел играть в игры. Они говорят, зачем тебе компьютер? Я говорю, я буду учиться программированию. Я же не скажу родителям, что я буду в игры играть. И они потратили 2 месячных зарплаты, чтобы купить мне компьютер. И он оказался с браком. В нем плохо работал вход, и игры не закачивались. Но зато с этим компьютером шла вот такая книга по программированию. И я ее с 12 до 14 лет штудировал, 2 года. И я стал программистом. Просто компьютер был с браком.
Какой это был язык?
Это был сначала. Там книга делилась на 2 части. Первая это Basic, ага. А потом Assembler. Ага. Assembler это очень сложный язык. Да. Честно говоря, у меня болела голова, когда я его изучал, но потом это мне дало хороший стимул. И поэтому вот насчет игр. То есть я сразу понял, что игры это не то. Basic и Assembler интереснее, чем игры. Угу. И в какой-то мере это меня спасло в будущем от искушений. Я компьютер использовал всегда как рабочий инструмент, я его никогда не использовал как развлечение.
Вы смогли самостоятельно разобраться в низкоуровневом программировании в
Assembler? Да. Я несколько... Вот это удивительно. Я сейчас смотрю на себя и думаю, что это за мальчик, который там сидел в 13 лет, когда все играли в футбол, я сидел часами и изучал Assembler. Я вот сейчас понимаю, что это неправда, но это было реально. То есть это очень странно в моей жизни, но так было. И это дало мне очень сильный фундамент. Я сразу начал зарабатывать деньги неплохие, ну, никто же другой не знал компьютеры тогда. Потом я поступил в институт на программиста, мне очень легко давалась программа первый год. А вот когда уже пошли материалы трудные, ну, мне трудно было. Uh-huh. Не так.
Вы говорили о принципах сегодня. У вас есть какие-то принципы вашей продуктивности?
Принципы продуктивности? Ну, это большая тема. Я как-то проводил серию вебинаров на эту тему о продуктивности. Но один из принципов продуктивности – это… Я очень коротко, да, потому что много времени я займу. Это делать утром… Есть такой принцип, называется «съесть лягушку утром». То есть вот съесть лягушку утром. Ну, давайте представим себе, друзья, что вам надо съесть лягушку. Вот. Ну, по каким-то причинам вам надо съесть лягушку.
И вы не француз.
Да, и вы не француз, да. Она очень противная, она мерзкая, но вам ее надо съесть. И вот вы утром проснулись и думаете, съем ее в обед или вечером. И если вы решили ее отложить на вечер, то вы весь день будете мучиться в ожидании. А если вы съели утром, то весь день свободен. Вот так же и принцип продуктивности. Сделайте самое неприятное дело утром. И все. То есть самое трудное дело, самое неприятное, какой-то звонок неприятный, какое-то письмо надо отправить, какую-то домашнюю работу надо сделать, какой-то проект надо закончить. Сделайте это утром, и у вас целый день будет свободен. Вот это очень важный принцип продуктивности.
Вы когда-нибудь вот в своей жизни, вы говорили трамплинные проповеди?
Трамплинные проповеди, да. Ну, я не знаю, все ли знают, что такое трамплинные проповеди.
Ну, то есть, когда человек хватается за какое-то слово из Библии и говорит проповедь, которая, по сути, с этим текстом не связана, а просто опирается на какое-то вырванное слово или фразу из этого текста. Правильно, да?
Да, то есть, человек читает текст, прочитал его, но к нему никак не привязался, а просто пошел о своем говорить. Я думаю, я сейчас только точно не помню, вообще, как бы, желание проповедовать текстовые проповеди, вот такие, когда мы, вот как сегодня, мы читали текст и больше ни о чем не говорили. У меня родилось довольно рано. Но самые первые проповеди, они были такие вот, не очень.
А кто-то вас учил проповедовать? Как вы пришли вообще к этому?
Я не помню. Нет, у нас не было учения. Вообще такая, я жил в церкви, где меня почему-то не пускали на курсы проповедников. Я просился, а мне говорили, что нельзя. Я не знаю, почему.
Может, это хорошо. Может, ну, то есть сейчас нет такого человека, который вот слушал ваши проповеди и сказал, моя школа.
Да, наверное, нет. Ну, по крайней мере, не слушал. Нет, я не помню, чтобы кто-то меня учил, да.
Хорошо. Вот кроме книги Откровения, какая книга из Библии, когда вы разбирали книги Библии и делали обзор на эти книги, какая книга для вас была особенно сложной, тяжелой?
На Иова.
Иова.
Да. То есть книга Откровения мы, в принципе, не разбираем, а Иова очень тяжело было.
То есть вы обходите немножко как стороной, да?
Книга Откровения, да.
Что нам тогда с ней делать?
Тоже обходить стороной.
Тоже. Хороший совет на будущее. Ну, такой вопрос, простите за него. Вот мы сторонимся всякой мерзкой информации, которая может нас осквернить, стараемся это не смотреть, не читать и так далее. Но вам, как служителю, иногда приходится беседовать с людьми, принимать исповедания. Они рассказывают всякие вещи, иногда, наверное, мерзкого характера.
Да.
Вам тяжело потом с этой информацией? Она вас как-то смущает, как-то приносит какой-то вам вред? Или Бог вас милует, и вам даже не приходится бороться с этим, и вы легко справляетесь?
Очень, кстати, хороший вопрос. И у меня однажды Николай Степанович говорил на служительской конференции такую мысль, что вот в его жизни Бог послал такую благодать, что он почти сразу забывает все, что ему исповедуют. И когда я это услышал, я вдруг понял, что у меня то же самое. Наверное, был один случай был, когда мне человек исповедовался, и я смутился. То есть, как бы, я услышал то, что я никогда не слышал, и для меня это было, ну, как бы, неприятно. И не то, что неприятно, а вот как-то вот, ну, я не ожидал вообще такого услышать. Но я сейчас даже не могу вспомнить, кто это был. И вот буквально, знаете, это какое-то чудо. Я вообще, вот вы верите в чудеса, друзья? Вот я верю в чудеса. Это реально какое-то чудо. Я ничего не помню, что мне исповедуют люди. Ничего не помню. Вот человек исповедовался, я буквально через, ну, вот я иногда, вот недавно совсем, я в церкви, я посмотрел на церковь, ну, почти все исповедовались мне в церкви. Я смотрю на этого человека, и я пытаюсь вспомнить, что он мне исповедовал, я не помню. Наверное, это Бог так делает. Вот Николай Степанович сказал, что у него в жизни так, и у моей жизни тоже так. Uh-huh. Я не помню. Uh-huh. Поэтому какая-то, вот даже та, вот ты сейчас говоришь, я помню, что был случай, который меня очень сильно смутил, но я не помню, ни кто это был, ни что он говорил. Я помню, что был смущен, а чем смущен, не помню.
Да, я думаю, это только Божья милость. Рационально это объяснить.
Да, это, я думаю, что это Божья милость, да. Только иначе бы служители просто не смогли бы жить. Столько информации это. Uh-huh.
То есть у вас сейчас не получается работать?
Нет.
Ну, я имею в виду...
Почти не получается.
Программирование,
да, иногда,
и прочее.
Ну, иногда, так, чуть-чуть, совсем, но это очень редко.
А получается отдыхать? И как вы отдыхаете вообще?
Кстати, вот когда ты спросил о недостатках, это второй мой недостаток. Я как-то загнал себя. Я вообще не очень тяжело живу. В смысле, вот, например, вот я сегодня проповедовал утром, вечером, вот сейчас общаемся, меня спрашивают, устал ты, не устал. Я не устал. Я хорошо себя чувствую. То есть я не то, чтобы, знаете, как-то сильно перегружен. Ну, хотя у меня достаточно. У меня 9 больших направлений в жизни. И иногда бывает очень тяжело. И я не умею отдыхать. Вот я не умею. То есть я не могу, например, просто выйти на море, мы на берегу моря сидим, и просто отдохнуть. Я все время о чем-то думаю. И это проблема. В моей жизни это реальная проблема. Она сказывается на моем здоровье, сказывается на моем, как бы, настроении даже. Так что это да.
Понятно. Ну, знаете, во Флориде вот все как-то автоматически к этому приходят и начинают отдыхать. Здесь очень спокойная жизнь. Даже для очень напряженных людей они здесь успокаиваются, поэтому это я ни на что не намекаю. Я хотел спросить у вас такой вопрос. Вот, судя по вашей деятельности, по вашей активности онлайн, в интернете, да. Вы не против использования интернета таким образом, но какие вы видите границы служения в интернете, если так это можно вообще назвать?
Границы я вижу вот какие. Во-первых, я считаю, что мое основное служение – это служение в Ейской поместной церкви. Я пресвитер Ейской поместной церкви. Я не пресвитер братства, не служитель братства. Все остальные служения, там, преподаватель на курсах, ответственный за детскую работу в Краснодарском крае, газета «Веришь ли ты», там, «Нужды святых», фонд и все остальное – это все на втором, третьем, четвертом месте. Самое главное после семьи – это пресвитер Ейской церкви. Для меня границы онлайн-служения заключается первая граница. Она не должна ни в коем случае мешать мне совершать мое основное служение. То есть я проповедую в церкви больше, чем я проповедую в интернете, я беседую с людьми больше и уделяю внимание больше. Это очень, вот это первая граница, которая для меня важна, в принципе. Вторая граница, наверное, она нечеткая. Это некое свидетельство духа в моей жизни. То есть я, например, ну, допустим, на Ютубе я размещаю свои материалы, но, например, допустим, я не размещаю свои материалы в Инстаграме. Я не то чтобы плохо к этой сети отношусь, но у меня все равно к ним какое-то негативное отношение. Я считаю, Инстаграм – это какая-то такая больше выставка своего «я», чем, ну, как-то вот, мне неприятно. Я не знаю, почему, я не могу даже рационально это объяснить. Но мне не нравится, я там не буду это делать. Вот, поэтому я вот больше ориентируюсь на свою какую-то внутреннюю позицию вот в этом вопросе. Но первое – это чтобы мое интернет-служение не мешало моему важному, самому главному служению. И второе, чтобы, ну, меня совесть не осуждала. Uh-huh. Вот.
Вы, наверное, часто замечаете, ну, свое превосходство там, в проповеди и так далее перед другими людьми. Что вы с этим делаете?
Знаете, мне этот часто вопрос задают, часто. И я всегда говорю, поверьте мне, что Бог беспокоится о том, чтобы я не возгордился.
Слава Богу.
Очень беспокоится об этом Бог. И только-только я иногда о себе что-то подумаю, я сразу получаю от Бога урок. И вообще, вот поверьте мне, у меня внутри нет чувства, что я хорошо проповедую. Я понимаю, что Бог открывает слово и что меня слушают, но у меня этого чувства нет. Это Божья работа в моей жизни, она такая непростая для меня, поэтому Бог заботится.
Что проповедь вашу не поняли, неудачные проповеди.
Да, бывало. И не раз, и не два бывало такие случаи.
Это тяжело для вас?
Тяжело, да. Но знаешь как, чаще всего это происходило тогда, когда я плохо готовился. Ага. Да. То есть я думал, что все, я там, знаете, там язык наш с нами, как написано. Вот, и думал, что, наверное, я там что-нибудь придумаю. А потом выходил, и я говорил, и даже кто-то говорил, ну, неплохо получилось, но в сердце было сильное осуждение, очень сильное. И бывали случаи, когда, ну, явно народ, ну, как бы это, скучал. Вот.
Вы много читаете, ну, если просто взять среднего человека, и это достаточно много. Понятно, богословские труды и все остальное, но вот вы читаете художественные,
да,
книги,
читаю.
Правда же?
Да, да.
Как вы выбираете художественную книгу для чтения?
Я понял. Художественную книгу выбираю я по двум критериям. Первый – это по автору. То есть, если я прочитал у какого-то автора, и мне эта книга понравилась, то, скорее всего, я почитаю другие книги этого автора. Иногда я ошибался. То есть, прочитал одну книгу, она мне понравилась. Например, Салтыков-Щедрин написал одну из любимых моих книг, которую я вообще читал за всю историю моей жизни. Это «Господа Головлёвы». Я очень люблю эту книгу. Ее написал Салтыков-Щедрин. Но больше ничего из Салтыкова-Щедрина мне не нравится. То есть, бывает, я ошибаюсь. Но иногда, но чаще нет. Например, Толстой там, или, допустим, там, какие-то иностранные авторы. Это, то есть, по автору. Это первое. Второе – по рекомендации. То есть, например, кто-то мне скажет, Денис, я прочитал хорошую книгу, советую тебе. Я ее записываю в свой списочек, и когда дойдет до нее очередь, я ее читаю. Uh-huh. Вот по автору и по рекомендации. Вот так вот. Uh-huh.
Понятно. Такой вопрос от молодежи. Как вы справляетесь со стрессами?
Ну вот как раз эта проблема. Я говорил об отдыхе с вами. У меня 3 года назад я пережил довольно серьезные стрессы. Самый сильный из них связан с болезнью моей дочери, с очень тяжелой болезнью. И помимо этого было еще несколько вещей, которые наложились на болезнь, и они вывели меня из состояния вот, ну, как бы равновесия. Ну, в плане как, я ни духовно не унывал, ничего, но стресс был очень сильный стресс. И он до сих пор, последствия этого стресса до сих пор есть. Я, честно говоря, никак не выхожу. Я просто жду, пока это чуть станет легче. Вот. То есть это для меня, я откровенно говорю, это для меня такая трудная ситуация. Да.
Немножко о вашей семье. Вы с вашей женой похожи или вы противоположные по характеру люди?
Похожи.
Похожи.
Да.
И это вам не мешает, помогает?
Ну, как бы я вообще, мы 16 лет в браке прожили, и у меня такое ощущение, что мы как с ней одно целое. То есть я, uh-huh. как она как мое продолжение. Вот я вообще не понимаю, как можно там по некоторым вопросам. Ну, не знаю, помогает. Если коротко, помогает.
Как вы наказываете и как поощряете своих детей?
У меня 7 девочек, 1 мальчик, и с девочками немножко другое отношение, чем с мальчиками. Ну и у меня с мальчиком такое отношение. У нас очень хорошее доверительное отношение с детьми. Наверное, самое тяжелое для них наказание, когда я... У меня есть Соня, вторая дочка, она из всех детей самая... Ну, такая непослушная самая такая. Вот она балуется часто и такая вот. Она хотела уже 14 лет, ей 13, нет, 13 лет она такая. Но все равно подросток такой, знаете, подростковый подросток. И вот для нее самое тяжелое наказание. Говорю, я подойду к ней и скажу: Соня, ты знаешь, я так расстроился твоим поведением. Мне так тяжело это, знаю, это смотреть. И все. И она плачет. Папа, прости. Я больше так не буду. Вот. Мне кажется, что мои дети, мне кажется, ну, по крайней мере, я себе так хочу думать об этом, они дорожат моим отношением, и когда я им говорю, что мне не нравится ваше поведение, они это принимают в виду. Я вообще, честно говоря, воспитатель не очень хороший, и я не наказывал, ну, давно не наказывал своих детей как-то вот, ну, как-то вот серьезно.
Как глубоко вы их контролируете? СМС-ки, дневники?
Нет. Интересно, что подростков в моей группе, подростков, я контролирую серьезнее, чем своих детей. То есть подростки у меня... Вот я занимался подростками долгое время, ну и сейчас отвечаю за их. Вот они у меня там под контролем вообще четким, конкретным. А детей нет, не сильно контролирую. Но пока не было повода. То есть у меня у дочери, например, я знаю пароль на телефоне. У меня у старшей дочери есть телефон, Настя, 15 лет. У меня есть пароль. Она говорит: папа, в любой момент, пожалуйста, когда угодно, возьми телефон, проверь всю мою переписку, я ничего тебе не скрываю. И она лежит на телефон на столе, я иногда возьму, но ни разу я не проверял. Но она мне говорит: папа, посмотри, я честно. То есть, ну, пока вроде не было причин.
Телефон с интернетом она пользуется на телефоне, а компьютеры дети используют?
Ну, компьютер у нас есть такая комната, называется учебная комната, большая комната, там столы стоят вот так вот, как бы вот по периметру, и там лампочка, и дети учат уроки в этой комнате, и там стоит компьютер в этой комнате, и там есть пароль, и старшие дети знают этот пароль, и могут его это набрать, и они могут пользоваться интернетом, но тут немножко безопасно, потому что эта комната очень активная, проходная, и почти нереально там что-то плохое делать, потому что это заметно будет сразу там, вот.
Такой вот вопрос, как вечерняя молитва семейная. Кто-то длинные проповеди говорит, чуть ли не богослужение проводит, кто-то просто коротко молится. Вы какой-то оптимальный формат
нашли? У нас в семье немножко произошло по-другому. Дело в том, что так как я занимаюсь служением в церкви, то очень часто я прихожу вечером позже, чем дети ложатся спать. И поэтому у нас в семье как-то выработался такой график, что детей отправляет спать жена. Всегда. Она с ними молится, потом они ложатся, и она читает им рассказ. Почти всегда так. А утром я с ними молюсь. То есть детей я бужу утром, школьников, 6 школьников у нас. Я их бужу утром, мы идем, готовим завтрак совместно. Это мое любимое время вообще. Самое любимое время – это мы детей будем, и готовлю завтрак. Потом мы завтракаем, потом я с ними читаю, молюсь, пою. Вот это мое время. И потом я их отвожу в школу. А вечером жена.
Это недолго, да, по времени? Сколько примерно?
Минут, если сама молитва, чтение и все остальное, минут, наверное, 25-20.
Понятно. Простите опять за такой вопрос. Как вашему брату удается оставаться неверующим?
У меня есть друг неверующий, его зовут Игорь. И он говорит: Денис, ты знаешь, вот ты тут много чего-то делаешь, вот и в церковь, и там, и все-все. Но ты знай, свою главную задачу не выполнил. Вот я еще не верующий. Это мой неверующий друг говорит. А насчет брата, тут такая ситуация. Дело в том, что он меня старше на 9 лет. И когда я пошел во второй класс, он из дома ушел, потому что он поступил в военное училище, стал летчиком военным. И мы с ним почти не виделись все это время. И у нас с ним контакт, мы с ним в очень хороших отношениях, но мы с ним не очень хорошо, ну, в смысле, как мы, он живет в Тольятти, я живу в Ейске, это тысяча, мы очень редко видимся. У него умерла жена, и его маленькая дочка переселилась ко мне жить. То есть, когда ей 10 лет было, то у моего брата умерла жена. И я взял его дочку к себе. И вот так она мне жила до брака, короче, пока она не вышла замуж, его дочка. И я больше с ее, ну, как бы, ну, с, и мы жили очень далеко. И у нас вот как бы ну, прервался контакт. Вот такая ситуация. Мы с ним зазваниваемся, общаемся, но таких задушевных бесед почти нет. Наверное, одна из причин.
Понятно. Немножко вот о вашей церкви. Вы когда приехали в Ейск, там вообще не было, да, верующих?
Нет, были верующие. Там были. Было...
Сколько было?
Ну, человек 25, наверное, 125. Было, да.
И сейчас?
Ну, 125.
125. То есть на 100 человек. За сколько лет?
За 11.
К вам приходят из мира люди?
Да, приходят.
И вот каждый год крещение?
Нет, не каждый год. У нас примерно раз в два года крещение.
Раз в два года.
Ну, вот примерно, ну, мы как бы, вот в этом году покрестили 10 человек. То есть как, каждые два года, ну, вот, ну, может, 10 человек покреститься. Вот так вот.
И примерно сколько процент из мира?
Маленький процент. Маленький. У нас одно время было очень хорошее служение, мы называем его служение общения с интересующимися, когда вот так мы ставим столы и приглашаем неверующих людей. И это было у нас 3 года подряд, каждую неделю. Вот тогда у нас был большой процент среди, от неверующих крещений, мы много крестили неверующих. А потом это служение у нас ну, увяло, и сейчас мы пытаемся его восстановить, плохо получается. И вот и когда мы его, оно у нас как бы завяло, это служение, то тогда у нас уменьшился процент. Вот, ну, вот из 10 человек, которые мы сейчас покрестили, вот был один, два неверующих, нет, один неверующий полностью, один как бы полуневерующий.
Я знаю такую информацию, правильно ли она, подскажите и объясните почему. Правда ли, что у вас вечеря совершается на членском собрании? Там присутствуют только члены вашей церкви. Ну, и да. Почему вы пришли к этому?
Ну, она почти правда, почти, потому что действительно мы на членском собрании в пятницу совершаем вечерю, в пятницу. И мы объявляем, что вечеря будет в пятницу на членском собрании, но это членское, на которое можно приходить и не членам церкви. То есть, если они захотят. Если они придут, мы их не выгоним. То есть дети иногда приходят, но чаще не приходят. Вот. Почему мы к этому пришли? По двум причинам. Первая причина, мы живем на курортном городе, и у нас летом приезжает очень много людей. Очень много. У нас дом молитвы ну, примерно в 2 раза увеличивается людей летом, чем обычно. То есть обычно человек 100 собирается, а тут 200 собирается. Вот так примерно. И часто они, вот когда у нас вечеря была в воскресенье, часто они участвовали в вечере, мы не знали, кто это. Были люди, которые абсолютно мирские участвовали в вечере, диакона их обносили, не давали, и они устраивали скандалы. Такие случаи были. И поэтому мы приняли решение делать вечерю в пятницу на членском собрании. А вторая причина, что вот история церкви, она показывает, что церковь очень часто собиралась вместе, церковь, вот как семья. В наше время церковь почти никогда не собирается вместе. То есть церковь отдельно не собирается. Всегда есть люди посторонние. И это маленькая причина. Вы знаете, вот, например, взять какого-то члена молодежи. Вот, например, здесь. Он не член церкви, допустим. Но он хороший человек, добрый такой. И может быть оказаться, что он вообще не видит разницы. Ну, не член церкви, какая проблема? То есть какая разница у него? Он только единственное, что он вечерню совершает. А вот в древней церкви было больше, там было больше вот члены церкви, вот они отдельно. И вот наши верующие, и я заметил, вот мы собираемся вместе, только члены церкви. Вся вечеря посвящена страданиям Иисуса Христа. 2 проповеди, участие, никто не мешает, шума нет. Это такое благословение, вот такое благоговенное благоговение, состояние благоговения находится. Но очень нам нравится сильно. Вот такой у нас опыт, нам он нравится.
Как вы считаете, церковное служение, оно всегда должно быть бесплатным? Или за что-то можно или даже нужно платить деньги?
Ну, вообще Библия учит тому, Библия, что, например, достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. В реальном, ну, в настоящем переводе сугубо – это двойная оплата. То есть, конечно, я убежден в том, что люди, которые церковью выбраны на отдельное служение, они, так учит Библия, они должны получать оплату от церкви. Я в этом убежден. К сожалению, в наших церквах это мало принято, и в этом плане страдает служение, потому что пресвитерам приходится работать, зарабатывать деньги, приходится обеспечивать свою семью, у них не хватает времени на церковь, и этому, от этого страдают все. Поэтому я думаю, что да, часть служения должна быть оплачена. Да.
Какое служение вы бы сделали оплачиваемым?
Ну, во-первых, пресвитера церкви.
Пресвитера,
да,
церкви.
В первую очередь. Может быть, благовестника, потому что благовестник должен тоже, ну, много работать. И вообще, например, если мы видим человека, который готов посвятить себя на служение церкви, почему бы ему не взять? Например, вот, допустим, у нас есть газета «Веришь ли ты», допустим, это служение, да, мы выпускаем эту газету огромными тиражами, но у нас 5 человек работают над этой газетой с утра до вечера. То есть, чтобы газета выходила, надо, чтобы 5 человек каждый день с утра до вечера работали. Но у них многодетные семьи, мы же не можем не оплачивать. Ну, конечно, они должны получать зарплату. Это однозначно.
Как вы думаете, вот с русским нашим менталитетом мы придем когда-нибудь?
Да, да, придем.
Это возможно?
Я думаю, да. Ну, по крайней мере, я сказал своей церкви так, что, братья и сестры, я ввиду врожденной своей скромности не буду требовать зарплату себе. Вот. Но следующего нашего пресвитера мы будем обеспечивать от церкви уже. То есть я прямо на членском собрании сказал, что когда мы будем рукополагать следующего, а я надеюсь, что будет не за горами, потому что я не справляюсь, не хватает нас служителей, то уже мы будем его содержать, церковью. Ну, не знаю, насколько у нас получится это сделать. Ну, попробуем.
Дай Бог, дай Бог. Вы, наверное, будете первыми, но и будете добрым примером.
Нет, я знаю церкви, где...
Уже есть.
Да, да, я знаю. В нашем братстве знают церкви, где тогда.
Вы создали онлайн-школу библейскую.
Не совсем мы, я, но да.
Ну, с вашим участием, да, непосредственным, и в вашем крае она функционирует. Как вы считаете, может вообще перевести бы библейские курсы в онлайн-формат? Это не будет ли удобнее, чем людям бросать работу, приезжать и так далее? И учителям тоже оставлять свои семьи? Или это опасно? Или нужно осторожно с этим?
Вы знаете, я вообще не сторонник каких-то, знаете, крайностей. То есть, да, вот на данный момент дистанционная библейская школа очень удобна для определенного круга братьев. Но теперь сказать, что только такая школа хорошо и правильно, давайте все перейдем в эту школу, это будет крайность. Я думаю, что она имеет свой формат, она имеет свою аудиторию, она имеет свои преимущества, но у нее есть свои недостатки. Поэтому я думаю, что чем многообразнее библейское обучение, у нас есть в братстве прекрасная школа многомесячная, кто-то уезжает на 4 месяца, на 3 месяца туда и учится там. У нас есть библейская школа, курс объединений, у нас есть дистанционная школа. Многообразие, оно хорошо. Не надо, мне кажется, сводить все к одному чему-то. Да.
Какой у вас вообще идеал этой школы, именно вашей онлайн-библейской школы? Вы видите какую-то вот конечную цель, к чему вы бы хотели прийти? Какое вы видите ее развитие?
Ну да, наверное, это вопрос очень большой. Я, наверное, не смогу ответить. Да, конечно, у нас есть концепция, прописанная концепция школы, к чему мы стремимся, как мы хотим этого достичь. И эта концепция такая, мне кажется, достаточно здравая, но просто недолго говорить. Я, наверное, воздержусь.
Вы еще недавно создали, официально зарегистрировали фонд, через который можно осуществлять пожертвования, он называется «Нужды святых».
Да.
Почему официально? Расскажите немножко, что вот привело к этому.
Ну, вообще сам фонд официально не зарегистрирован, сам фонд. Зарегистрировано официально средства, ну, как бы там немножко в России такая сложная система, то есть фонд как бы чуть-чуть виртуальный, но счет, на который деньги поступают, официальный. Почему? Потому что это началось достаточно давно, когда у меня был еще PayPal счет, PayPal, и мне его заблокировали. И когда я связался с PayPal, они мне сказали, что мы заблокировали, потому что вы его используете не для личных нужд, а для, ну, как бы, с благотворительности. Кто вам мешает зарегистрировать фонд и сделать благотворительность? Ну, официально все. Но я тогда подумал, зачем, правда, нам вот эти трудности? И вот сейчас, например, иногда бывает, там, кто-то говорит, на карточку переведите деньги, но пишите обязательно, что это подарок, там, или еще что-то. Ну, мы пытаемся как-то обойти какие-то законы. И потом все равно трудности возникают. Ну, проще было официально сделать. Я сделал официально, и все, теперь никаких трудностей нет. Люди перечисляют деньги. Там все прозрачно видно. Там видно, кто перечислил, куда все уходит. И все это легко. Легче так и правильнее так.
Ну, такой вопрос. Должны ли братья-непроповедники и сестры изучать богословие системно. Вот не просто церковные разборы, проповеди, какие-то случайные, там, может быть, книги, а последовательно, методично. И где им это делать?
Ну, я убежден, что должны. Почему? Потому что, я говорю коротко, но надеюсь, понятно, что поведение человека, его образ жизни, его отношения с людьми зависит от богословия. Это мое твердое, четкое убеждение, что причина всех бед человека в его жизни – это отсутствие правильного богословия. И когда человек понимает какие-то богословские вещи, то он, желая того или не желая, перестраивает свою жизнь в соответствии с этим богословием. Ну вот, например, допустим, если бы вот сейчас я вас убедил, и вы поверили в то, что ада нет, изменилась бы ваша жизнь?
Конечно.
Конечно, изменилась бы. Вот то же самое, это очень грубый пример, но то же самое, когда мы понимаем, что такое спасение, что такое церковь. Например, сейчас серьезная проблема молодежи с церковью. Серьезная проблема. А почему серьезная проблема с церковью? Да потому что народ не понимает экклесиологии, учения о церкви, они его не понимают. И когда вы его поймете, тогда у вас совершенно изменится отношение к церкви. Вот поэтому я убежден, что для воспитания детей, для воспитания молодежи, для своего собственного счастья, для отношения в семье, для спасения нужна грамотная, фундаментальная богословская позиция любому человеку. А где изучать? Ну, честно говоря, я считаю, что это функция ответственного пресвитера в церкви. Он должен создать систему обучения.
На базе церкви.
На базе церкви. Ну, начало – это на базе церкви, на начало. Потом уже в зависимости от потребностей человека, от его возможностей, это, может быть, какие-то курсы дополнительные, может быть, даже школа. Но, в принципе, церковное образование, церковное, вот когда, например, какой-то день недели, вот, например, разбор, вот время разбора, оно выделено для систематического изложения богословских каких-то истин. Этого вполне достаточно для большинства людей.
Вы как-то рассказывали про то, как продавали квартиру.
Да.
И вы прочитали там стих, убедились, да, что это ответ от Бога. И даже хотя ситуация там была катастрофическая и пахло все тем, что вам просто не отдадут деньги за квартиру, но вы были убеждены, а ваша жена была просто самоспокойствие.
Да.
Вот как не перепутать самоубеждение с ответом от Бога, что, может быть, я в такой бы ситуации себя убедил бы в том, что, наверное, я что-то подумал лишнее, что это мне Бог сказал этот ответ.
Вообще вопрос непростой. Непростой вопрос. И я думаю, что это зависит от духовного уровня человека. Вот чудеса в жизни человека часто совершаются, когда у него немного веры. То есть они как бы совершаются для доказательств, ну как бы Бог доказывает свое присутствие через чудеса. Чем больше человек становится духовнее выше, да, тем ему меньше нужно чудес, потому что он знает Бога лично, и ему для доказательств веры чудеса не нужны. Что-то подобное в познании слова. Сейчас, возможно, я бы уже то слово не воспринял как ответ от Бога, потому что я бы уже смотрел контекст там и все остальное. Возможно, я другое бы слово взял, более точное. Но тогда, имея недостаточный уровень такого хорошего познания Священного Писания, Бог через это сказал, и как-то это так вот на сердце легло. Вот, но думаю, опять-таки, возвращаясь к образованию, чтобы правильно и точно понимать Бога, надо хорошо изучать и систематически изучать Библию. И тогда мы точно будем понимать Бога. Тогда мы уже не будем гадать, а это от Бога или это от чувств моих. Мы будем лучше понимать.
То есть подражать такому методу лучше
не лучше, да, не стоит. Да, да, не стоит.
Понятно. Как вы думаете, когда юмор становится греховным? Вот где эта граница, когда это допустимо нормально и всем весело, а когда это уже...
Ну, для меня это два фактора. Первый фактор – это тема юмора. Юмор... Недавно проводили исследования в России, и какой-то социолог проводил исследование, он посчитал все шутки там в КВН, все шутки там в Comedy Club, там, в квартале 90, там какой-то 5 или там 4, не помню. Какой-то, в общем, короче, во всех юмористических передачах я обнаружил, что подавляющее большинство шуток, подавляющее, это шутки, касающиеся либо каких-то нецеломудренных тем, либо издевательства над другими людьми, либо это, ну, что-то такое неприличное для человека. Как-то, для меня это недопустимо, что шутка, касающаяся неприличных тем, как то нравственной нечистоты, или высмеивание недостатка другого человека, унижение другого человека, или что-то такое, оскверняющее другого человека, это сразу грех. Все. Как бы смешно ни было, нельзя смеяться. Это то же самое, что если женщина упала, например, и вы нанесли, о, как смешно она упала. Это неприлично христианину. Кстати, написано «смехотворство неприлично святым», там в оригинальном тексте «грязные шутки неприлично святым». Грязные шутки. То есть первая граница – это тема шутки. Вторая граница – это ее количество. Или, прошу прощения, цель. То есть шутка или юмор, он должен служить какой-то цели. Например, я хочу какую-то мысль показать, и я ее облекаю в какой-то юмор, чтобы лучше мысль озвучить. Или юмор ради юмора. То есть просто моя цель – вас насмешить. Вот вторая – юмор ради юмора. Думаю, что это плохая тема. Я стараюсь этого избегать.
Очень частенько, когда вы поясняете какое-то место или текст, вы ссылаетесь на греческий вариант. Да. Вы смотрите подстрочник или вы изучаете греческий язык? Советуете ли вы пользоваться подстрочником?
Подстрочником я просто не советую. Вообще я считаю, что нельзя пользоваться подстрочником, потому что, ну как нельзя, надо аккуратно, потому что вот вы же понимаете, вы же двуязычные все тут, да? Ну не в плане, что вы, в плане, что у вас два языка, вы знаете. И вы понимаете прекрасно, чтобы перевести с одного языка на другой, недостаточно знать просто слова. Так же, да? Нужно знать грамматические формы, нужно знать фразеологизмы, нужно знать временные формы. Вот то же самое с греческим. Если вы посмотрите греческий подстрочник, то вы просто переводя слова, вы никогда не поймете, что там на самом деле было. Поэтому греческим подстрочником для понимания смысла пользоваться не надо. Для уточнения каких-то нюансов можно воспользоваться. Я сейчас учу греческий. Учу там тщательно, у меня голова кипит, все плохо получается, но я учу. Вот. Хотя я учу всего полгода, а один известный преподаватель греческого, Павел Тагобицкий, сказал, что нет более опасного человека, который учит греческий всего один год. То есть надо хотя бы года три его учить, чтобы знать. Но иногда я ссылаюсь на греческий, ну, чтобы произвести впечатление, там, чтобы сказать.
Вот. Но у вас получается. Да, да. Вы и английский язык все-таки, ну, знаете, да, на каком-то уровне?
На каком-то уровне.
Какой у вас уровень?
Уровень какой? Ну, как сказал один литературный герой, я могу написать слово «суббота» так, чтобы вы поняли, что это не понедельник. Ну, на самом деле, вот я жил в одной стране 21 день. Ну, это было на Филиппинах, там получилось так, что мы с женой и с ребенком туда ехали. И 21 день я прожил, мы обращались в медицинское учреждение, у нас был доктор, врач английский, мы жили в гостинице. И за все это время я не встретил ни одного русского человека, и мы выжили. То есть я понимал доктора, доктор понимал меня. С трудом, конечно, не все я умею выразить. Но в основном я понимаю, когда если вы будете при мне разговаривать по-английски, я пойму, если вы плохо будете обнимать.
Как вы изучаете вообще языки?
Вообще, знаете, интересная ситуация. Вот у меня есть какие-то таланты, да? Какие-то таланты у меня есть, ну, они у каждого есть. Но в вопросах языка у меня нет талантов. Мне очень сложно дается изучение языка, очень сложно, что греческого, что английского. Если бы столько времени, сколько я посвятил изучению английского, посвятил кто-нибудь другой, он был бы уже, я не знаю, там, Диккенсом в английском языке, понимаете? Мне очень сложно это все дается. Как я учу? Ну, я читаю, стараюсь читать на английском языке, стараюсь слушать, проповеди слушаю английские. Вот. Ну, не все понимаю, но пытаюсь это делать. Ну, а с греческим я учу с репетитором. У меня есть репетитор, у нас есть группа, там 4 человека учатся всего у нас. Мы по скайпу раз в неделю занимаемся с ним древнегреческим.
Он еще не покаялся?
Нет, он католический священник. Да, он вряд ли.
То есть просто Денис с английским языком тоже занимался с репетитором. Учеба прекратилась, но репетитор покаялся. Сейчас она член церкви.
Ну, она заявила на крещение, по крайней мере.
Да, заявила на крещение.
Да.
Понятно. Такой вопрос от молодежи. Что делать, если вот я живу в доме, где есть родственники верующие, но живущие двойной жизнью, они оказывают на меня плохое влияние? Какой бы вы могли дать совет?
Вы знаете, апостол, да, Иаков пишет такие слова. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Но, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Когда кто-то на меня плохо влияет, это говорит о том, что у меня есть внутри то, что отзывается на это. И поэтому, как я сегодня говорил, надо просто смириться с тем, что эта причина во мне, покаяться, не обвинять никого, не говорить, вот он на меня плохо влияет или он на меня плохо влияет. это значит, что во мне есть причина. Если бы, например, допустим, если человек, например, невидящий, слепой, то его невозможно искушать нецеломудренными картинками. Согласитесь, да? Чего хочешь, показывай, ему искушение. Если человек независтливый, его невозможно искушать ничем. Ну, то есть, понятно, мысль. Да. То есть, если у нас есть внутри что-то, значит, это наша проблема. Тем не менее, что нам делать? Ну, во-первых, надо это понять. Во-вторых, надо это исповедовать, признав свою вину. Но, тем не менее, в некоторых случаях можно и уйти с места, где нам тяжело. То есть мы понимаем, что это наша проблема, понимаем, что мы должны... Но мы не можем. Что делать? Ну, надо уходить из места, где есть источник искушения. Но иногда мы не можем физически это сделать. Например, мы живем в доме родителей, родители неверующие. А я не могу из дома уйти, например, мне 14 лет, допустим, да, или 15. Что я должен делать? Я должен понимать, что причина во мне. И работать над собой, молиться об этом, каяться, просить помощи у верующих, чтобы за меня молились. И как-то менять себя, чтобы вот построить иммунитет по отношению вот к тому, что меня искушает.
Тоже вот молодежь беспокоится. Частое употребление слова «Господи» в молитве, вот когда человек постоянно повторяет. Это что?
Ну, это точно не грех.
Не грех?
Нет. Это просто некрасиво. Некрасиво и, ну, как будто, может, как будто смущает. Надо с этим бороться, но не надо из этого делать проблему. То есть, вот фраза, вот выражение в заповеди, что кто произносит имя Господа Бога напрасно, да, к этому не относится. Там больше имеет смысл такой, что не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, то есть не называй его Господом, не признавай его Господом. То есть мы говорим «Господи, Господи», а не делаем того, что он говорит. Вот это напрасно. То есть мы говорим, Господь наш и Бог наш, поем песни, а его не слушаемся. Вот это напрасно. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. А не в смысле, что мы просто 100 раз сказали слово Господи. Это просто некультурная речь. Но ничего более, я не считаю, что это какая-то сильная проблема.
Все равно это нужно исправлять.
Надо исправлять, конечно, да.
Почему мы празднуем праздник жатвы? Это просто церковная традиция.
Это церковная традиция, да. Это просто церковная, хорошая церковная традиция.
А малые праздники, вот, ну, например, так а называемые. Вот,
да, а малые праздники – это не совсем церковная традиция. Дело в том, что жизнь Иисуса Христа от рождения до смерти, она созидает наше спасение. То есть спасение, наше человеческое спасение, оно заключается не только на Голгофе. Оно заключается и в Бога, и в этом, как сказать, когда Марии возвестили, да, в праздник, а? Благовещение, да, и в крещении, и в других всех этих праздниках, и в Вознесении. То есть все этапы жизни Христа – это составные этапы нашего спасения. Христос нас спасал не только на кресте. Он вочеловечился. Это уже был этап спасения. И поэтому церковь издревле, она человеку напоминает о важнейших этапах нашего спасения. То есть вот мы, когда празднуем праздники, мы должны… Вот здесь тоже вопрос богословия. То есть сотериология, учение о спасении, оно показывает, как рождение Христа влияет на наше спасение и на нашу жизнь, как его крещение, как его труд, как вот все это. И в праздники мы об этом себе напоминаем. Это важно. Я считаю, что надо вспоминать в церкви малые праздники. Это хороший способ напомнить себе о важных истинах.
То есть сделать акценты на важных моментах.
Да, это важно.
У нас 2 вопроса, друзья, всего осталось. И хотелось бы закончить вопросами о Библии. Но один довольно простой. Есть ли смысл прочитать Библию в хронологическом порядке? Вы бы посоветовали так сделать?
Да. Это интересно.
Хотя бы один раз.
Да, это интересно.
Хотя бы,
да,
один раз. Когда я читал Библию ребенком, вот это последний вопрос, мне было ужасно неинтересно. Просто неинтересно. И я обратился к папе, спросил его, почему. Он говорит, когда ты прочитаешь Библию полностью, тогда тебе станет более понятно и интересно. Я дошел до последней книги, Откровений, вздохнул, ну, слава Богу, сейчас будет интересно.
И не стало.
И не стало. Вот что делать, чтобы стала Библия интересной?
Вы знаете, я, может быть, немножко скажу для вас необычную мысль. Я вообще не считаю, что люди должны читать Библию полностью. Вот. Например, допустим, вот я ничего страшного не вижу в том, что если человек до своего брака ни разу не прочитает книгу «Песни песней». Пусть он прочитает ее после брака, и ничего с ним не случится. Я, например, своим... Вот у нас был интересный экспириенс, как вы говорите. То есть мы что сделали? Мы взяли всю Библию, и у нас в крае есть дети. Ну, как бы там примерно 1000 человек детей. ну, возраст, нет, больше там, ну, неважно, сколько человек. И мы взяли и каждую страницу, вот одну страницу Библии получили одному ребенку в крае. То есть взяли всех детей в крае, там 1500 человек, и каждому поручили одну страницу. И он должен был ее переписать. Мы каждому ребенку сдали формат бумаги и сказали, вот на таком формате ты должен написать вот эту страницу Библии. И хочешь, разукрась рисунками, хочешь, подпиши, ну, главное, ты перепиши. Потом со всех детей мы собрали эти переписанные страницы и сделали Библию. У нас в крае есть рукописная Библия, написанная детьми. Вот такого размера, вот толщины такой, вот такого она размера. Мы сделали красивую деревянную эту обложку, такие, знаете, зацепки такие специальные, ну, как старая Библия. И у нас есть Библия, которая полностью написана детьми.
Наверное, при желании вы могли бы попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Ну, наверное, да, да. Так вот, это, кстати, очень было интересное занятие. Дети с удовольствием всего края писали, оформляли, рисовали. Но мы столкнулись с проблемой. Например, в книге «Бытие» есть описание неких грехов. Вот я представляю, ребенок выписывает, да, там, вот пишет там по буквам эти грехи, да. Ну, я просто... Или, например, «Песня песней», он будет выписывать, да, вот эти. Ну, и мы, когда поняли, что такие тексты есть, ну, это, слава Богу, что мы это поняли до того, как мы дали задание, то мы исключили эти вещи из Библии. То есть мы в рукописную Библию не поручили детям писать. Ну, потому что это не было бы полезно, честно говоря. Они писали все, что ну, детям полезно читать. Вот я, например, своим детям говорю: дети, читайте, например, книгу «Притч», читайте книги «Царств», «Псалтырь», «Евангелие» обязательно читайте. Ну, «Левит» вы прочитайте, когда будет вам понятно. И я думаю, что ничего страшного. То есть Библия – это многогранная и сложная книга. И есть книги, которые, вот книги «Малых пророков». Они непонятны вообще большинству членов церкви. Непонятны. Ну и зачем ребенку там, 10-летнему читать «Малых пророков», когда он там ничего не понимает? Я там своему сыну объяснил там одну книгу «Малых пророков». Объяснил. Ему стало понятно. То есть я думаю, что чтобы привить любовь детей к Библии, надо, чтобы им они понимали. Интерес возникает тогда, когда понятно. Угу. Если что-то непонятно, не читай. Угу. Читай то, что понятно.
Вам сразу стала Библия интересной? Ну, когда вы...
Дело в том, что как раз вот этот эффект мне сработал. Моей маме на работе, она была неверующей, я был неверующий, подарили Евангелие, только Евангелие. И это было не Евангелие в синодальном переводе, а это был больше пересказ. И я первое свое Евангелие читал, вот не синодальный перевод, а пересказ. Он был максимально понятен, и он меня очень заинтересовал. Я даже допускаю мысль, что если бы мне сразу попался синодальный перевод, возможно, я бы не заинтересовался. Может быть. Но я заинтересовался вот этим пересказом, мне очень понравилось, и потом я уже читал синодальный перевод. И кто-то мне объяснил, что это более точный перевод, но его читая, я уже понимал, потому что у меня была уже база. Потом я тот греческий, ну, как бы там назывался греческий пересказ, я его отложил в сторону и читал только синодальный. То есть, опять-таки, начиналось с понятности. Я читал то, что мне понятно, а потом как бы расширял вот круг. И в конце концов дошел до полности Библии. Я думаю, что это хороший метод.
Ну, в заключение просто хотел бы вас попросить, дайте, пожалуйста, несколько советов по чтению, изучению Библии для молодежи. Самых основных, самых важных.
Ну, первый совет – это читать с постоянством. То есть, вот я раздал вам дневники, кто взял, кто не взял, там остались несколько штук. Читайте Библию каждый день. Это просто должен быть принцип, о котором мы говорили. Прям закон, несмотря ни на что. Читайте Библию каждый день, обязательно. И выработайте себе эту привычку. Второе. Очень простой способ. Когда вы читаете Библию, Новый Завет, ищите в Библии тексты, вот ищите прям, в которых написано то, что касается вашей жизни. Я такое задание дал нашим сестрам, ну, братьям и сестрам в церкви. И одна сестра пожилая, она 30 лет верующая, или 20. Она пришла в собрание с такими, знаете, глазами, говорит: «Денис, я столько лет Библию читаю, я такое открытие совершила». Я говорю: «Какое?» «Смотри, как написано. Хочешь ли жить, любишь ли жить и хочешь ли видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла». Вот оно, оказывается, в чем секрет. Друзья, то есть, понимаете, мы читаем с вами Библию, мы ее читаем, знаете, отстраненно, да? Ну, как будто, ну, вот. А ее надо читать практично. Вот конкретно написано, вот конкретный текст. Вот я его, этот текст, сейчас в жизни применю. Второй способ, то есть, первое, читайте постоянно, второе, применяйте то, что вы читаете, прямо применяйте. Вот так написано, сделайте. У меня был такой случай, вот как я применил, можно расскажу?
Да, конечно.
У нас один подросток в церкви, ну, стал вести себя не очень хорошо. Я ему объясняю, он как бы меня не слушается. И я читаю текст, знаете, я читаю Библию, там написано, пишу вам дети, пишу вам отроки, помните, да?
Да.
И я подумал, стоп, если Иоанн писал, почему мне не написать? Я сел за компьютер и написал ему письмо. Он в нашей церкви, подросток. Я написал ему письмо на двух страницах с изложением своей точки зрения, с изложением своей мысли. Запаковал письмо, поехал к нему домой, отдал его маме, говорю, пусть он прочитает. И все. И уехал домой. Вы знаете, интересно, он прочитал, видимо, уже ночью. В 2 часа ночи мне пришла смс-ка. Прочитал, понял, согласен, исправлюсь. Все. Друзья, то есть я читал... То есть я прочитал Библию, и там написано, пишу вам, дети. Ну почему не написать? Напиши. Раз... Друзья, вот в Библии колоссальное количество практических вещей. Практических. Просто мы их не видим. Учитесь искать их. Это второй пример. Это, ну, второй. И третье, я советую читать книги, в которых, ну, такие простые книги, в которых объясняются какие-то истины библейские. Вот сейчас очень много хорошей христианской литературы, и поэтому... Я думаю, что это тоже прививает любовь к Библии, и оно кое-что объясняет. Вот. Так вот.
Спасибо вам огромное. Ни на один вопрос вы не сказали «не знаю» или «не отвечу». Вы...
Это недостаток мой, да, согласен.
Мы им воспользовались. Услышали все, что хотели услышать. Спасибо вам огромное.
Мне очень приятно в вашей церкви быть, и ваше восприятие, и ваше вот это... Ну, мне очень приятно тоже, спасибо, что вы меня так слушали внимательно. Великодушно причем.
Все, мы отдаем свои микрофоны. Yeah.